спальники, припасенные проводником, были довольно теплыми, но в этих краях лес уже припорошило снегом, и по ночам морозец покусывал лицо, пробирая от земли влажным холодом до костей. Все путники, кроме закаленного проводника, уже кашляли. Проводник поторапливал группу. Подойдя к очередной стоянке, проводник привязал коней. «Дальше идем пешком, и все за мной шаг в шаг. Нам нужно пройти границу по болотам до того, как мороз позволит пограничникам контролировать этот участок», – торопил он. «Сейчас они не суют сюда носа, здесь рядом топь. И только мы знаем тропку. Да и то иногда люди тонут на этом участке». Путники уже устали от бесконечной дороги, от ночевок под открытым небом и от сухой пищи. Хотелось тепла, горячего супа и мягкой постели. Но они согласны были терпеть и больше, только бы вырваться из этой страны, где у них пытались отнять их семью и их будущее. Каждый из путников понимал, что там, за спиной, остаются тысячи и тысячи таких же, как они. Но только им выдался шанс оставить все это позади, и они не хотели отказываться от него, как бы трудно ни пришлось. Проводник обмотал ноги брезентом и дал всем по два куска брезента и веревки. «Обмотайте. После топи еще немало идти. Замерзните, если здесь промочите ноги», – добавил он. Все послушно обмотали ноги брезентом, как у проводника. Только Илье не стали обматывать. Его запрещено было спускать с рук, пока не закончится топкое место. Даже один шаг в сторону мог оказаться роковым для каждого путника. И здесь не было места для детских игр или проб. Теперь опасными оказались как советские, так и финские пограничники, которые просто могли вернуть их обратно, не желая себе проблем, или посадить в тюрьму, что надолго отдалило бы путников от намеченной цели. Топкое место проходили в течение 4 часов, ступая след в след. Ноги у всех путников уже не гнулись, колени стучали одно о другое. Бедная Елизавета Евгеньевна переставляла ноги руками, опираясь на палку, которую нашла еще в начале топкой дороги. Конечно, сам проводник прошел бы этот путь намного быстрее, но он не мог бросить тех, кого обещал доставить до места. Наконец проводник вышел на сухое место и начал разматывать веревку с ног, снимая брезент. Путники поняли, что топи больше не будет. «Будьте осторожны, здесь могут быть пограничники», – шепнул проводник. «Не разговаривать, даже шепотом. Мы уже в Финляндии». Это предупреждение было почти бесполезным, так как у путников все равно не было сил на разговоры. Но при сообщении о том, что граница уже пересечена, надежда на спасение возросла во много раз, хотя опасность еще не миновала. После короткого привала группа вновь тронулась в путь. Елизавету Евгеньевну пришлось вести под руки, так как она уже не могла самостоятельно идти. Последние метры топи женщина переставляла руками свои ноги на каждом шагу, но никто не мог ей помочь, так как не мог встать рядом. Теперь же это было возможным, и сам проводник встал с одной стороны, чтобы ее поддержать. Под вторую руку ее поддерживал сын, те и сам едва переставлял ноги. «Да, такими темпами я не вернусь домой до весны», – проворчал проводник. «Особенно, если этой ночью ударит настоящий мороз». «Сколько нам еще идти?» – осторожно спросил Виктор. «Да уж недалеко, здесь зимовье наши живут. У них поживете, пока не сможете дальше идти. Я с вами на этом распрощаюсь. Только здесь иногда пограничники заглядывают ихние. Так что вам иногда придется прятаться, пока вас дальше не отправят», – прошептал проводник. «Ладно, вам все потом расскажут». Больше они не слышали ни слова от проводника до самой темноты. Уже в сумерках наши путники заметили темные пятна среди стволов елей. Это было зимовье. В домике гостей не ждали и очень удивились, что их так много. После объяснений проводника старый финн, немного ломано говоривший на русском языке, сообщил гостям. «Всем будет тихо. Я жду гостей завтра. Они охранят границ наш. Ночью спит в кровати. Днем сидит под поле. Все понял?» Он посмотрел вопросительно на неожиданных гостей. «Федя говорит о вас, но я не ждать вас. Федя придет завтра тоже, только ночь. Он заберет вас за место груз, который принесет его лошадь». Вся семья была несказанно рада отдыху, но еще больше тому, что дальше не придется идти пешком. Если верить хозяину, то Федор завтра привезет груз для их проводника, который так и не согласился назвать свое имя и заберет их с собой. В эту ночь все спали мертвым сном. Наконец, под спиной была хоть и твердая скамья с тюфяком, но теплая. От нее не тянуло холодом, как от стылой земли. Только кашель не давал спать спокойно, периодически разрывая грудь. Утром старый Финн отправил своих гостей, включая проводника, в пристройку, в подпол, где им пришлось сидеть до обеда. За это время он принял и отправил своих регулярных гостей, пограничников. Выпив горячего чая из трав, пограничники тронулись в обратный путь, считая этот пятачок земли последним проходимым местом своей стороны границы. Дальше, совсем недалеко, начиналась топь, где не выживала, по их мнению, ни одна живая душа. Только зимой, когда топь замерзала, они постоянно контролировали этот участок границы. Наши герои полдня боялись даже кашлять, чтобы не привлечь внимание пограничникам. Но вот, наконец, над головами раздался голос хозяина зимовья. «Можно выходить. Я растопить для вас баня, чтобы вы согреться. Ребенка молоко я приносить». «Спасибо вам огромное», – поблагодарила Ева. «Вы так добры к нам». «Наш брат всегда помогать друг другу, а то совсем не прожить нам», – объяснил старый хозяин зимовья. «Да благословит вас Бог и сохранит вас», – от души пожелал Виктор. «Да, это особенно нужно, сохранит», – поддержал хозяин дома. Гости напарились в бане, пока ожидали Федора. Им казалось, что их тело никогда не прогреется, но баня доказала, что не так много нужно, чтобы прожарить его до костей. Наконец все, красные и счастливые, сидели у хозяина за столом и пили чай из трав. Еве вдруг показалось на мгновение, что она дома, в хижине отца. Настолько сильно это зимовье напоминало дом ее детства. Не хватало только книг, и баня была другой. Вечером появился Федор. Он не ожидал увидеть гостей, но был рад. Рассчитавшись с проводником за дополнительные хлопоты, семья поступила в распоряжение Федора. Мужчина выложил груз, который его друг Доморозов должен был унести на ту сторону болот. Загрузил свою телегу людьми и ночью тронулся в обратный путь. У Федора Виктор с семьей прожили почти месяц, пока Елизавета Евгеньевна не смогла снова ходить. Когда Федор поинтересовался, где его новые друзья намерены жить, Виктор ответил, что для начала они должны добраться до Швейцарии. «Далеко вы собрались», – покачал головой мужчина. «А деньги у вас есть на билеты?» «Со всех сбережений у нас остались 3 кольца», – Виктор показал ему кольца. «Для проезда вам нужны паспорта и деньги на билет. Этого вам не хватит», – сообщил Федор. «Но зачем вам именно Швейцария? Ведь вы можете обосноваться и здесь, как я?» «Нет, мы должны добраться туда», – Виктор помолчал и решил, что ничего не потеряет, если сообщит. Затем он закончил фразу. «Еве и ее дед оставил наследство в банке в Швейцарии. Мы хотели попробовать получить его». «Понятно, почему вы рветесь туда», – усмехнулся Федор. «Не знал бы тебя, никогда бы не поверил в подобное. Но тебе верю». «Сможешь ли ты помочь нам еще раз?» – с сомнением спросил Виктор. Он понимал, что Федор может и отказаться, так как свою часть договора выполнил. Мужчина задумался на мгновение, потом сказал: «Вам не маленькая сумма потребуется. Но если ты обещаешь, что даже если вам не дадут ничего из наследства, ты все-таки заработаешь эти деньги и отдашь, тогда я дам тебе сколько нужно будет до тех пор, пока ты не сможешь отдать. Ведь я сейчас уже ничего бы не зарабатывал, если бы ты не спас меня тогда». Он хлопнул Виктора широкой ручищей по плечу так, что тот чуть не упал. «Сейчас никак не подумаешь, что ты умирать собираешься», усмехнулся Виктор. «И не собираюсь», – бодро воскликнул Федор. «Даже здешние врачи сказали, что операция проведена мастерски, хотя и простой финкой». «Спасибо, ты меня выручил не меньше, а даже больше», – от души поблагодарил Виктор. «Ты спас мою семью и моего сына. Терпел нас целый месяц, а теперь еще денег согласился дать в долг. Я никогда этого не забуду». «Не стоит благодарности. Ты хороший человек. А я считаю, что за помощь такому человеку тоже воздастся в жизни», – ответил здоровяк. «За все добро в жизни мы получаем награду», – согласился Виктор. «Хотя бывает и не сразу». Когда Елизавета Евгеньевна наконец смогла ходить, она в первую очередь попросилась в магазин, будучи наслышанной о богатстве выбора как продуктов, так и вещей за границей. Войдя в маленький магазинчик провинциального городка, женщина ахнула. «Это богатство!» Ева промолчала. Она не хотела огорчать свекровь тем, что не поддерживает ее восторга. Но та обратилась к ней. «Правда же это чудо? Столько всего! «Простите, мам, но я считаю, что вот это нормально, а то, что мы имели там, неправильно. Мне кажется, что там народ просто обкрадывали. Ведь работающий человек имеет право на то, чтобы получать плоды своего труда. Даже мы с папой, когда жили в тайге, имели намного больше, чем вы в городе. Но если люди трудятся сообща, помогая друг другу, тогда вот это, она показала на разнообразие товаров, становится нормой, и можно даже больше сделать». «Да, не зря наши соседки говорили, что ты похожа на принцессу, которая согласилась ходить в простом платьице», – усмехнулась Елизавета Евгеньевна. «У тебя действительно царские замашки». «Я не хотела вас огорчить», – извиняющимся тоном проговорила Ева. «А ты не огорчила. Я просто отметила это как факт. Я не могу относиться к этому всему так, как ты. Я слишком долго считала нормой то, что видела дома», – пожала плечами Елизавета Евгеньевна.